Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Совет Федерации принял закон о причислении НКО к иностранным агентам. На выборах в Ливии победили прозападные силы. Компании ощутили замедление роста экономики КНР. Совет Федерации России в среду утвердил закон в отношении некоммерческих организаций. Иностранными агентами теперь называются все НКО, получающие финансирование из-за границы. Депутаты планируют ввести термин «иностранный агент» также и для средств массовой информации. В среду законопроект об НКО был практически единогласно принят в Верхней палате Федерального собрания России. В случае, если он будет утвержден президентом, все некоммерческие организации, которые подпадут под определение «иностранный агент», должны будут ежеквартально сдавать дополнительные отчеты и подвергаться особым проверкам. За нарушение новых правил предусмотрены большие штрафы до 6 месяцев приостановки деятельности организации и до 3 лет тюрьмы. Автор законопроекта, единорос Александр Петров, говорит, что новые правила необходимы для того, чтобы обеспечить прозрачность деятельности НКО.
Меня вызывает удивление, почему организации, которые и так готовили внутреннюю отчетность, большинство организаций и так готовили внутреннюю отчетность, и у них были аудиторы, у них ничего не меняется, у них возникает только обязанность отчитаться перед государственным уполномоченным органом и опубликовать эту информацию для того, чтобы люди могли дать оценку, правильно направляются средства, неправильно направляются финансовые средства.
На встрече с представителями торговой палаты США Петров сообщил, что нововведение не помешает американскому бизнесу в России. Между тем, законопроект вызвал шквал критики общественности. По словам его противников, он направлен на то, чтобы представить правозащитные организации, такие как Amnesty International и Transparency International, как предателей в глазах общественности и таким образом подорвать их авторитет.
Он вызван тем, что протестные настроения у нас в стране быстро растут, а рейтинг и президента, и «Единой России» стремительно падают. Это люди, которые воспитаны на том, что на других можно повлиять насилием, запугиванием и ложью.
В среду Совет Федерации одобрил закон о создании в России списка сайтов и доменов с запрещенным содержанием. Он также внес в Уголовный кодекс поправки, восстанавливающие статью «Клевета». Тюремное заключение она не предусматривает, однако штрафы были значительно увеличены. Также стало известно, что депутат от партии «Единая Россия» уже внес в Нижнюю палату российского парламента законопроект о СМИ. Он предлагает называть все средства массовой информации, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа, иностранными агентами. В среду в Ливии стали известны предварительные результаты парламентских выборов. Победа досталась либеральным силам. Им удалось обогнать исламистов. Обнародованы предварительные результаты выборов в Ливии, первых после свержения Муаммара Каддафи. Лидирующее место в них заняла прозападная коалиция «Альянс национальных сил» во главе с бывшим председателем переходного правительства Махмудом Джибрилем. В Национальном конгрессе или парламенте она получила 39 мест. Исламисты, которые одержали победу в других странах, таких как Египет и Тунис, в Ливии заняли только 2-е место. Партия справедливости и развития от братьев-мусульман получила 17 мест. Впрочем, сказать точно, смогут ли либералы сохранить в парламенте большинство, пока невозможно. Остальные 120 мест достались независимым кандидатам. Их принадлежность пока определить сложно. Кроме того, неизвестно, какие будут сформированы коалиционные блоки, поскольку многих независимых кандидатов выбирали по территориальной принадлежности, а не по идеологическим мотивам. В полномочия Национального конгресса будет входить назначение премьер-министра страны, принятие законов и подготовка к новым парламентским выборам после того, как будет составлена новая версия Конституции. Ожидается, что окончательные результаты выборов, прошедших 7 июля, огласят в течение ближайших 2 недель. В Дамаске продолжаются бои. На выложенном в интернет видео показано, что повстанцы уже контролируют несколько улиц столицы. Между тем, оппозиция говорит, что их цель – Башар Асад. Сирийские повстанцы говорят, что из рядов армии Башара аль-Асада будет бежать все больше военных. Повстанцы также обещают, что не остановятся, пока не доберутся до президентского дворца в Дамаске. По их словам, недавнее убийство 3 высокопоставленных военачальников Асада, включая Шурина, президента, который был главой штаба армии, это победа оппозиции. Так, представитель оппозиционной сирийской группы, расположенной в Турции, говорит, что атака смертника пошатнула фундамент режима и что на пути к победе остался только Асад. Такого же мнения придерживаются повстанцы и в самой Сирии. В среду в социальные сети попало видеообращение оппозиционных военных командиров в пригороде города Алеппо. По их словам, конец Асада уже близок. Кроме этого, в среду премьер-министр Турции Тайип Эрдоган после своего непродолжительного визита в Россию сообщил, что президент Башар аль-Асад не должен входить в какое-либо переходное правительство.
В Сирии должно появиться избранное правительство, и это избранное правительство должно проложить путь к созданию политических партий. Эти политические партии будут отражать волю сирийского народа в демократической манере. Но если Башар Асад останется главой правительства, ничего не изменится.
Жители одного из индийских штатов, пострадавшие от сильнейшего наводнения, винят в своих бедах не стихию, а власти. Давайте узнаем, почему. В восточно-индийском штате Ассам пытаются справиться с последствиями наводнений, которые обрушились на регион после начала сезона дождей. 109 человек погибло, более 2 миллионов остались без крова. При этом местные жители винят в своих бедах власти, отмечая, если бы не коррупция и некомпетентность чиновников, масштаб трагедии был бы намного меньше. Река Брахмапутра и ее многочисленные притоки, выйдя из берегов, буквально смыли тысячи домов, большинство из которых было сооружено из бамбука и соломы. Также пострадало много дорог, мостов и линий электропередач. Народ уверен, этого можно было бы избежать, если бы по всему штату хотя бы укрепили береговые дамбы.
Ничего не ремонтировали. Даже мой отец не помнит, чтобы эту дамбу когда-нибудь чинили. Говорят, в последний раз ее ремонтировали в 1959 году. Чиновники никогда не приезжали проверить ее состояние. Они приезжают только во время наводнений.
Во многих странах мира от таких форм предотвращения наводнений, как береговые дамбы, уже начали отказываться в пользу естественных водохранилищ, к примеру, болот. Специалисты говорят, что из-за дамб реки заиливаются, течение ускоряется, что в конечном счете, наоборот, приводит к еще более сильным наводнениям. Однако у властей штата нет никакого долгосрочного плана по модернизации местной инфраструктуры или хотя бы укреплению уже имеющейся. Как утверждают активисты, за последние 5 лет чиновники водного департамента присвоили себе миллионы долларов, выделенные на предотвращение наводнений.
То место, где мы стоим, здесь был дом. Его смыло наводнение. Как видите, рядом река Брахмапутра, но дело не в ней. Дом смыло из-за разбитой дороги. О ее реконструкции не заботилось ни правительство, ни местная администрация. Будучи неукрепленной, она не смогла контролировать поток бурлящей воды. Дома и фермерские угодья уничтожены. Нас ждут тяжелые времена.
Дожди пока прекратились, но уровень воды во многих реках региона остается опасно высоким. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх пообещал выдать всем жертвам наводнения по 1800 долларов в качестве компенсации. Миллионы ютятся во временных убежищах, в то время как 4-месячный сезон дождей еще только начался. Несколько крупных компаний по всему миру заявляют, что ощутили на себе последствия замедления роста экономики КНР. Тем временем Международный валютный фонд понизил свои прогнозы роста ВВП Китая на ближайшие 2 года.
За последние несколько дней как китайские, так и иностранные компании начали сообщать, что на себе ощущают последствия замедления роста экономики Китая. Начиная с пятницы, о том, что доходы будут ниже ожидаемых, заявили такие крупные китайские корпорации, как производитель мобильных телефонов ZTE, производитель электроники TCL Communication Technology Holdings, авиакомпания China Eastern Airlines и компания Sanin Appliance. В результате этого основной индекс биржи Шанхая в понедельник понизился на 1,7% до минимальной отметки за последние 3,5 года. Это при том, что индексы других крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов повысились. О снижении своих доходов сообщили также производитель спортивной одежды Linen Co. и автопроизводитель Dunfeng Automobile Co. Кроме того, о снижении спроса в Китае заявляют такие зарубежные компании, как американские Nike и производитель дизельных двигателей Cummins, а также британская Burberry Group PLC. В понедельник Международный валютный фонд понизил свои прогнозы в отношении экономики Китая на ближайшие 2 года. Прогноз роста ВВП на текущий год был снижен с 8,2% до 8%, а на следующий – с 8,8% до 8,5%. Начиная с июня, Китай в попытке стимулировать рост уже дважды снижал процентные ставки по депозитам и кредитам. При этом эксперты отмечают, что положительный эффект от этих мер проявится лишь в конце года. Во втором квартале текущего года показатель роста китайской экономики составил 7,6% в сравнении с 8,1% год назад. Впрочем, по сравнению с экономиками большинства других стран, это все еще хорошие показатели.
Далее в выпуске. Европейцы довольны проведением Евро-2012. Microsoft переносит новый офис на облачные сервера. В США зажгли свечи в память о репрессированных в КНР. В Киеве открылась выставка китайского художника-диссидента Ай Вейвея. Недавно в Украине и Польше завершился футбольный чемпионат Евро-2012. Настало время подводить итоги. Довольна ли Европа турниром и его организаторами, выяснили наши корреспонденты.
В Киеве подвели итоги чемпионата Европы по футболу 2012. Операционный директор Мартин Каллен заявил, что УЕФА довольны тем, как прошел турнир.
Нам удалось провести фантастический турнир. Если посмотреть на отзывы в прессе, на отзывы всех участников чемпионата, можно сказать, что все были довольны тем, как был проведен турнир.
Все билеты на матчи были проданы. Общее количество зрителей на трибунах составило 1,4 миллиона человек. Самым популярным среди фанатов оказался матч между Швецией и Англией в Киеве. Киевская фан-зона также была самой многолюдной. В ней побывало более 2 миллионов болельщиков.
Общее количество зрителей, которые пришли в фан-зону по каждому принимающему городу – 7 миллионов. По сравнению с Евро, которое мы проводили в Швейцарии и в Австрии, в каждый принимающий город пришло почти в 2 раза больше болельщиков.
Кроме этого, Евро собрало рекордное число и телезрителей.
Только в Испании 83% всех зрителей телевидения посмотрели Евро, когда играла Испания. Это 15,5 миллионов человек, то есть больше, чем во время Евро-2008 и больше, чем во время финальной части чемпионата мира в Южной Африке. Такая же ситуация была в Италии, Германии.
В то же время для Украины подготовка к турниру стала прежде всего неоценимым опытом.
Очень много технологий и практик было использовано и в сфере IT-технологий, и в таких вопросах, как применение стюардинга и волонтариата.
Вместе с тем Украина подсчитывает и убытки. Представители власти заявили, что чемпионат окупил только 1,5 всех затрат, вложенных в строительство новой инфраструктуры. NTD, Киев, Украина.
Короли тоже должны экономить. Такое решение приняло правительство Испании и урезало зарплату всем членам королевской семьи. Об этом подробнее.
Испанские монархи в этом году получат сокращенную зарплату. Это вызвано мерами жесткой экономии, которые проводит правительство Мариано Рахоя. Королевскую семью Испании содержат за счет средств налогоплательщиков. Ежегодно на нее выделяют более 8 миллионов евро. Однако в этом году королевский бюджет планируют сократить приблизительно на 7%. Это около 100 тысяч евро. Например, король Хуан Карлос получит почти на 21 тысячу меньше, а его сын и наследник престола принц Филиппе на 10,5 тысяч. Другие члены семьи, такие как королева София и принцесса Летиция, также получат урезанное жалование. В последнее время королевская семья Испании оказалась в центре нескольких скандалов. Первый произошел в декабре, когда зятя короля Иньяки Урдангарина обвинили в отмывании денег и нецелевом использовании средств благотворительного фонда. Ранее на обложке газет монаршая семья попала после того, как король в разгар кризиса, когда каждый четвертый испанец был без работы, отправился в дорогостоящую поездку, чтобы поохотиться на слонов в Ботсване. Напомним, испанское правительство поставило цель к 2014 году сократить бюджет страны на 64 миллиарда евро. Это необходимо для получения испанскими банками финансовой помощи со стороны международных кредиторов, а также для того, чтобы привести экономику страны в соответствие со стандартами ЕС.
Австралия всерьез задумалась о возможности снять с акул их статус охраняемых животных, которым они были наделены несколько десятилетий. Причина – участившееся нападение на людей.
пятая атака акулы на человека за последний год со смертельным исходом. В Западной Австралии такая печальная статистика заставила власти заговорить о лишении морских хищниц их статуса охраняемых животных. Поводом для тревоги послужила гибель 24-летнего серфингиста в прошлые выходные в 100 километрах от города Перт. Как сообщили местные СМИ, в момент атаки Бен Линден был на своей доске для серфинга, которую тянул водный мотоцикл. Согласно свидетельствам очевидцев, на него напала 4-метровая акула. Останков молодого человека так и не нашли.
Я хочу узнать у федерального правительства, рассматривает ли оно возможность пересмотра статуса охраняемых животных для акул.
Впрочем, экологи не разделяют позиции министра.
Мы не должны убирать их из списка охраняемых видов только потому, что мы с ними тесно взаимодействуем. Мы должны выяснить, почему так происходит, исследовать проблему и провести разъяснительную работу среди населения.
Акулы находятся в списке охраняемых видов Австралии более 20 лет. По сообщениям местных СМИ, правительство планирует исследовать особенности миграции акул, а также определить их численность.
Миллионы пользователей Microsoft по всему миру во вторник смогли ознакомиться с новой версией пакета программ Office. На презентации в Сан-Франциско директор компании рассказал о всех преимуществах новинки.
Компания Microsoft представила новую версию Office. Он подходит для работы как с традиционными персональными компьютерами, так и с популярными планшетами. Обновленный офис по умолчанию сохраняет все документы в облачном сервисе SkyDrive. Это означает, что пользователь получит доступ к своему контенту с любого устройства, подключенного к интернету. Глава Microsoft Стив Балмер отметил, что новый офис также значительно упрощает работу в устройствах с сенсорным экраном. Так, для работы в офисных приложениях пользователи смогут использовать не только клавиатуру и мышку, но также стилус и просто прикосновение руки. Балмер также добавил, что предварительная версия программы уже доступна онлайн. Обновленный офис вышел как раз в то время, когда Apple и Google пытаются потеснить компанию Microsoft на рынке офисных пакетов, где она долгое время была монополистом. В настоящее время такими офисными приложениями, как Word, Excel, PowerPoint, пользуются более миллиарда человек. В последний раз Microsoft обновлял офис в 2010 году. Выход новой 15-й версии в полном объеме ожидается в начале 2013 года.
В США зажгли свечи в память о репрессированных в Китае. На днях в самом сердце американской столицы у монумента Вашингтона активисты сформировали из свечей китайские иероглифы «Истина, доброта, терпение». Что означает эта акция, давайте узнаем.
Тысячи людей со всего мира, занимающихся китайской духовной практикой фалуньгун, собрались у монумента Вашингтона, чтобы зажечь свечи в память о погибших. Они поминают своих единомышленников, убитых в Китае. Коммунистические власти КНР репрессируют приверженцев фалуньгун уже 13 лет. Сунь Сюэмин испытала эти репрессии на себе. В Китае ее незаконно арестовали и подвергли пыткам.
Эти зажженные свечи напоминают мне моих друзей, практикующих в Китае. Некоторых из них замучили до смерти. Многие продолжают находиться в исправительно-трудовых лагерях.
Фалуньгун – это древняя традиционная практика самосовершенствования. Ее цель – повышение нравственности в соответствии с принципами честности, доброты и терпения. Практика также включает в себя комплекс плавных упражнений и медитацию. Власти КНР начали гонения на ее приверженцев после того, как выяснилось, что число практикующих фалуньгун в стране превысило количество членов коммунистической партии. В результате в местах заключения оказались миллионы, а на их родственников и друзей до сих пор оказывается огромное психологическое давление. Сунь уверена, те, кто принимает участие в этих репрессиях, в итоге наносят вред сами себе, поскольку преследуют людей за веру и стремление стать добрее. По словам Сунь, чтобы как можно меньше людей было вовлечено в эти гонения, практикующие фалуньгун в Китае, рискуя жизнью, мирно противостоят клевете со стороны властей, различными способами рассказывая людям правду о практике и о репрессиях.
Если китайцы не знают правды и участвуют в этих репрессиях, их ждет плохое будущее. Мы не хотим этого.
Один из организаторов этой акции со свечами говорит, что все больше людей в Китае решаются открыто выступать против репрессий.
Уже есть петиции против этих репрессий с тысячами подписей. Китайцы пробуждаются и узнают правду об этом преследовании и о партии. Усилия практикующих фалуньгун по распространению правды уже приносят свои плоды.
Перед монументом Вашингтона практикующие фалуньгун сформировали из свечей три иероглифа, которые выражают основные принципы из практики – истина, доброта и терпение.
Олимпийские игры в Лондоне вызывают у театральной индустрии столицы смешанные чувства. С одной стороны, многие ожидают наплыва зрителей, с другой, некоторые опасаются, что во время игр залы будут пустыми.
До Олимпиады в Лондоне остается неделя. Владельцы театров и кинотеатров британской столицы замерли в ожидании. Главный вопрос в том, что принесут им игры, успех или провал. Еще в ноябре прошлого года туроператоры подняли тревогу. Бронирование на период Олимпиады было на 90% меньше, чем обычно на это время года. Туристы испугались высоких цен в отелях и слухов о проблемах с повышенными мерами безопасности и транспортом. То есть в Лондон на этот период приедут в основном только любители спорта. А они, как опасаются некоторые, вряд ли захотят посмотреть какой-нибудь мюзикл, театральную постановку или художественный фильм.
Я думаю, мы увидим, что игры отпугнут обычных туристов. Их заменят спортивные фанаты. И, как я опасаюсь, их будет меньше. И эти спортивные фанаты не будут вести себя, как обычные туристы.
Испугались спада продаж и онлайн-сервисы продажи билетов. Они сообщают, что число бронирований сократилось по меньшей мере на 20%. В результате сегодня они предлагают билеты на самые известные шоу со скидкой до 40%. Впрочем, не все настроены пессимистично. Большинство театров все же ожидают, что игры принесут больше посетителей, чем обычно. Например, Ассоциация театров Лондона говорит, что это лето будет первым, когда на сценах всех театров фешенебельного района Уэст-Энд будет идти какое-нибудь шоу. Директор веб-сайта lafayette.com говорит, что сокращение числа бронирований свидетельствует лишь о том, что все больше зрителей предпочитают покупать билеты в последнюю минуту.
Люди уже не строят планов на далекое будущее, как было раньше, и это отражается на предварительных продажах. Продюсеры начинают переживать и говорят: «Мы вообще не понимаем, что происходит, это кошмар». Но лично я считаю, что театры будут заполнены.
Помогут ли Олимпийские игры театрам получить сверхприбыль, покажет время. А пока же очевидные преимущества в этой ситуации остаются у зрителей, которые могут сходить в кино или театр Лондона по сниженным ценам.
Австралийские любители пива в местечке Дарвин дорожат каждой пустой банкой, ведь из них можно построить судно оригинальной конструкции, а потом и посоревноваться на ежегодной регате «Пивная банка».
Построить лодку из пивных банок и сделать так, чтобы она не утонула – вот основные правила необычной австралийской регаты. Она проходит ежегодно в городе Дарвин и с каждым разом собирает все больше зрителей и участников. В изобретательности женщины не уступают мужчинам. Команда из 4 представительниц слабого пола построила лодку в виде знаменитого морского обитателя. Назвала ее «Себастьян» в честь краба из диснеевской «Русалочки».
Мы просто сели, немного выпили и подумали, а почему бы нам не сделать краба? И вот что получилось.
Зато другая команда в этом году затмила всех самой крупной лодкой за всю историю соревнования. Ее вес 1,5 тонны, а на создание ушло 7 месяцев. На ней есть верхняя палуба и даже бар.
Последние 2 года, когда я смотрел на эти лодки, то думал, даже 2 моих дочки могут их поднять и погрузить на автомобиль. Это не лодки. Надо строить большие.
Но размеры – это еще не самое главное. Надо, чтобы лодка выглядела интересно и, конечно, раньше времени не пошла ко дну. Немаловажная деталь, особенно в свете того, что северные территории Австралии знамениты своими морскими крокодилами.
Не только собаки могут отвечать преданностью за искреннюю заботу. В Норвегии брошенная матерью лосиха платит нежной дружбой перегревшей ее смотрительнице зоопарка. Теперь человек и лось, не разлей вода.
Эта трогательная история необычной дружбы между человеком и лосем началась 3 года назад среди сказочных норвежских фьордов. Маленькая лосиха Свея, едва появившись на свет, внезапно лишилась заботы своей матери. Взрослую самку, вероятно, отпугнула собака. И тогда брошенному лосенку не оставалось ничего, кроме как бродить по лесу. Но судьба оказалась к Свея благосклонной. Она добралась до зоопарка Лангедрак в норвежском заповеднике и нашла здесь не только еду и прибежище, но и заботливого друга. Анна-Грета Линдвик, смотрительница зоопарка, увидев маленькую Свея, подумала, что та не выживет одна суровой зимой в дикой природе. Так лосиха обрела новый дом. По словам Анны, дружба между ними сложилась сама собой.
Иногда она садится, а голову кладет мне на колени. Ей очень нравится, когда ее чешут, или когда она чешется об меня сама. Поэтому она чешется об меня. Она любит залезть носом в мои волосы и облизывать меня. А потом я чешу ей спину.
Завидев такую необычную пару, прогуливающуюся по лесу, люди застывают от удивления.
Реакции бывали разные. Большинство просто замирали и смотрели, ничего не говоря.
Теперь Свия сама стала матерью, и Анна дружит и с ее детенышем.
Мы вместе, когда она кормится, и после этого тоже вместе. Так что она может быть со своим потомством, что очень важно. А потом мы просто гуляем вместе. Анна-Грета смогла создать доверительные отношения со Свеа, и это по-настоящему сильно. Это напрямую зависит от того, как она смогла отнестись к животному в самом начале.
Анна говорит, что неожиданная дружба очень много для нее значит, и это одна из самых лучших вещей, которые произошли в ее жизни. В историческом центре Киева начала работу выставка знаменитого китайского скульптора Ай Вейвея. Экспозиция интересна не только тем, что возрождает утраченные произведения искусства древнего Китая, но и тем, что ее создатель является активным борцом за права человека в КНР. Репортаж наших корреспондентов.
«Круг животных» – так называется работа китайского художника Ай Вейвея, представленная в рамках первой Киевской международной биеннале современного искусства «Арсенале-2012». Изображая 12 знаков зодиака, художник обращается к древней культуре и истории Китая.
Это известные работы, созданные по мотивам исторических китайских скульптур, которые были в свое время сделаны для известного императорского сада. Это известный фонтан, круг животных.
В 19 столетии старый летний дворец в Пекине, где были установлены эти животные, разграбили англичане, а скульптуры разрушили. Но после того, как в 2009 году две из них внезапно появились на торгах, Ай Вейвей решил воссоздать фигуры. И сегодня эти 12 бронзовых голов украшают самые известные мировые арт-сцены.
Вот эта вот темная бронза – это тоже какой-то такой посыл в древность. Вместе с тем, особая монументальность этих работ как-то заставляет задуматься о власти и традиции, и времени, и современности с ее вызовами и тревогами.
Художник, скульптор, дизайнер. Он первый в рейтинге 100 самых влиятельных персон в арт-мире по версии журнала Art Review. Однако имя Ай Вейвея сегодня все чаще звучит и в ином контексте, а именно борьбы за права человека в Китае. В 2008 году, когда произошло крупнейшее землетрясение в провинции Сычуань, художник стал разоблачать в социальных сетях коррупционные схемы китайских властей, связанные с некачественным строительством детских школ, а позже и другие нарушения прав человека. В прошлом году власти КНР посадили его в тюрьму на 81 день, обвинив в уклонении от уплаты налогов, а затем оштрафовали на 2,4 миллиона долларов. Сейчас художник находится под домашним арестом, в связи с чем и не приехал на открытие выставки в Киеве.
Его работы невозможно арестовать, они свободны. Это то, что принадлежит, наверное, миру, Вселенной.
При этом китайское посольство даже пыталось воспрепятствовать демонстрации работ художника. А здесь инсталляция еще одного автора из Пекина – Сун Дона. Он показывает жизнь нищего китайского населения изнутри. Например, это мыло годами собирала его мать, боясь, что завтра его может не быть в продаже, или же у нее просто не хватит денег на мыло. Сегодня около 150 миллионов китайцев живет за чертой бедности, и две трети населения – это малообеспеченные крестьяне. И, похоже, эти художники показывают уже не просто искусство, а говорят за тех, кому не дают выступить в свою защиту у себя на родине. NTD, Киев, Украина.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.